Есть ли у вас объяснение, почему так много голосов авторитетных людей поднималось в защиту манежа? Говорили о том, что организация «Божья воля» должна быть наказана. Но в отличие от ситуации в Петербурге, я имею в виду уничтожение горельефа Мефистофеля, дело до сих пор не возбуждено, и внятной оценки со стороны властей этих событий до сих пор нет.
Ну, до тех пор, пока вы будете упоминать, вы хоть имя хорошо не упомянули, название организации, которая не заслужит никакого упоминания, так и будет продолжаться. Потому что это пиар для них, частично для этого и делается, и иногда нужно как-то этот пиар сбивать. Это одна сторона. Вторая сторона, наше общество больно очень низким культурным уровнем. Потому что превращать в кощунство то, что не является никаким кощунством, и иногда даже полуискренне, но маргиналы они искренне иногда бывают, это совершенно невысокий культурный уровень. Невысокий культурный уровень общества, мы наблюдаем, сказывается на некой боязни власти, которая то опирается на широкие массы, то не на широкие массы. И причем здесь не только власть. Когда была вся история с манежем, ну, 4-5 дней вообще было непонятно. Все говорили, ну да, конечно, безобразие, плохо. А эти чего там выставляют? И такое настроение вообще существует. Опять же, не только у власти, и у общества много. Нельзя ставить рядом хулигана и университетского профессора. Мы должны объяснять, рассказывать все. И думаю, что, может, с Мефистофелем получилось лучше, уже потому, что был манеж. Я думаю, что очень многим было стыдно за то, что вот сразу не поняли. Спросите, что такое делается экспертиза, научная экспертиза, искусство или не искусство, то, что выставляется в манеже. Если выставляется, я не говорю о том, что даже имя Сидора. Раз выставляется, значит, искусство. Все, вот это то, что мы отстаиваем. Поэтому здесь нужно просвещать, говорить и все. И вот Мефистофель был примером. Там все-таки, ну, Петербург немножко другой город, у нас на улице выходят только по одному поводу. Памятники архитектуры, культуры и всякие вещи, чтобы заводить народ в Петербурге, нужно обязательно подставлять. Вот это тогда будет. Но с Мефистофелем там все взорвалось, там уже из последних сведений это я сбил Мефистофеля. Сначала писали, что Буров заказал, чтобы его сбили, а второе, что это я, потому что я написал, что если охрана уйдет, то нужно нам еще 100 миллионов для того, чтобы компенсировать уход полицейской охраны. Ну и понятно, значит, доброжелатели поняли, говорят, вот так, 100 миллионов ему не дали, тогда он сбил Мефистофеля, чтобы все-таки поняли, что 100 миллионов надо дать. Вот в такой сфере крутимся, это насчет общества. Многие читают и то, и другое, все интернет, и что власть, что не власть, они вот все это читают и в этом всем крутятся. Должна быть всегда немедленная реакция общества и всех, тогда и власть будет делать как надо. Что касается Исаакиевского собора, я шутить не буду, я тут на ходу как-то пошутил, когда был собор, я говорю, откуда-то шли, журналист подходит, говорит, ну и что же нам делать с Исаакиевским собором? Я сказал, ну что, отдать Эрмитажу, потому что он принадлежал ведомству двора. Ну и как всегда вот так брякнешь, потом это во всех газетах 4 дня всюду был Эрмитаж, ну кто так Эрмитаж предлагает, кто опять этот Эрмитаж что-то хочет там захватить. Я думаю, что на самом деле то, что получилось, дает повод и возможность для очень хорошей и серьезной дискуссии. Вот во время разговоров про Исаакиевский собор, по-моему, как с представителями епархии, была сформулирована формула «храм-музей» или «музей-храм». Вот мы хотим для Исаакиевского собора формулу «музей-храм», музей, в котором будут службы, а епархия говорит, а мы хотим, чтобы был храм, в котором будет музей. На самом деле формула очень интересное и серьезное, потому что у нас 20 век не так просто прошел. Создались некоторые рецепты, которые, может быть, не такие безумно, никуда не нужны, должны быть выброшены. В течение всего 20 века, богоборческий период, сохранилось, кроме самой церкви, очень зажатой, только то, что делали музеи. Храмы сохранились те, в которых были музеи. Они не только одни другие разрушали или хранили картошку, немножко другое. Там, где музей, библиотеки, другое. И стоял сам храм. Впрочем, храм, даже если он вроде не правильно используется, он все равно храм. Это все равно та архитектура, которая на людей влияет, и она сохраняет какие-то ощущения. Сохраняли вещи. Вещи, которые, да, уже не использовались ритуально, но тем не менее несли в себе некоторую энергию, причем двойную, потому что они сохранялись, потому что это предметы искусства. Это уже немножко другое понимание того, что было. И, наконец, третье. Знание о религии, священной истории существовало только в музеях. Люди в музеях узнавали, Эрмитаж, там блестящий пример, кто такой Савл Павел и из каких историй состоит Библия, Ветхий, Новый Завет и так далее, и так далее. То есть, по существу, в значительной мере музеи несли функцию, которую храмы в это время не могли осуществлять. Плюс другой рецепт, который был в Петербурге, это же все принадлежало государству, синодальный период государству принадлежали, министерство двора управляло ими. То есть не все так вот просто отняли, вернули. Возвращать сейчас можно передавать и можно использовать этот рецепт и найти формулу. Я не просто говорю, у нас на кафедре музейного дела в университете, который разговаривает, у нас регулярно проходят конференции музеи и церковь, книжки издаем, и вот изучаем историю церковных музеев, как все это может быть вместе. Тут можно найти вполне, если захотите, рецепт, потому что использование его есть. Есть другая вещь, храм, музей и дворец. Вот Эрмитаж – музей, внутри которого есть дворец. А Кремль – это дворец функционирующий, в котором есть музей, рядом с которым. Вот это такие вещи, такие соотношения, которые, во всяком случае, я думаю, будет интереснее обсуждать, чем чисто вопросы собственности, потому что у нас нет разногласий с церковью и с религией, кроме имущественных. Но не наше, не церковное дело заниматься вопросами имущества и собственности, это в другом мире живет. Союз музеев России. Постепенно получилось так, что этот союз, в общем, звучит. Действительно, многое не получилось, но кое-что получилось. И правда, стоит прислушаться к тому, когда мы тихонечко кричим. Вот про охрану в музеях мы тихонечко кричим уже лет 12, потому что в региональных музеях уходит полиция. И уходила, и все. И, собственно, взорвалось только тогда, когда я присоединил вот эту нашу беду к скандалу в Манеже, и тогда вроде услышали. И, слава богу, теперь мы, по крайней мере, в переговорном процессе. Так что есть многое из того, что у нас происходит, и где мы жалуемся, можно сделать хороший скандал, но только нужно делать, чтобы профессионалы делали. Колокольцу я писал много писем. Я с ним говорил по телефону о том, как можно охранять музеи, при том, что нужно сокращать людей, сокращать деньги. Ну, по телефону так ничего не договорились. Тогда было второе письмо. Мы придумали, мы все-таки музеи это люди, мы деловые. У нас есть уровни охраны. Мы отлично знаем, сколько нужно и как нужно, и какая нужна охрана. И с ЧОПами мы работали, мы не маленькие все дети. И у нас есть предложение, которое в очередной раз послали, того, что можно, если уж надо сокращать, что можно, а что точно никак нельзя сокращать. Никак нельзя сокращать. Вчера было совещание в Министерстве культуры, были собраны все федеральные музеи Москвы и вокруг, кто могли приехать, готовят все музеи, тоже свои предложения. Конечно, трудно, как можно сократить, если музей, допустим, в Александровской Слободе есть один пост охраны. Как его оптимизировать, непонятно, да? Но мы сейчас находимся в ситуации таких жестких переговоров. Будем торговаться, посмотрим, что дальше получится. Одно из главных аргументов, что если сэкономить на полицейской охране, то государство откуда-то должно найти 3-5 раз больше денег, чем тратится на эту охрану. То есть экономия государства никакая не получается. Вторая важнейшая вещь. Для нас, для России, государственная опека музеев и культуры – важнейшая вещь. У нас принято считать, что это обязанность государства. 3 человека, 4 мундиры должны стоять и охранять культурное наследие, важнее чего у государства и у страны нету. Сейчас будут у нас всякие встречи. То, что предлагается, называется разными словами. Можно называться словами аутсорсинг, потому что предлагается, чтобы другие люди нас охраняли. Может называться словом приватизация, потому что это тоже приватизация услуг по охране музея. Сейчас уже почти месяц бастует Национальная галерея в Лондоне. Вот я сейчас, когда ехал, пытался выяснить, они кончили бастовать? Нет, не перестали бастовать, там только часть залов Национальной галереи Лондона открыта, потому что попечители музея выбрали время, они уходят один директор, приходит новый, и новому подарили забастовку, когда он только пришел. Вот они решали. И решили пойти, это так и называют, коллеги, приватизация услуг музеев. У них своя служба безопасности, своя служба экскурсовода, своя служба вот, обслуживания посетителей. Все это решили отдать посторонним фирмам и перевести всех тех под фирму, которая называется Securitas, главным способом безопасности, чтобы это было отдельно. Считается, что тогда это будет, может быть, дешевле. Ну вот идет борьба, там сложнее, там профсоюзы и все остальное. То есть такой процесс и есть, и там называется пронослов. Это приватизация. Это, ну, в Англии они любят приватизировать, когда экономически что-то сложно. И можно называть таким словом и смотреть сюда. Это приватизация, это отказ от обязательств. В данном случае там отказываются попечители Национальной галереи от своих обязательств, потому что их обязательство содержать все это, платить. Потом люди должны получать пенсии государственных служащих и всякое такое. Так что вот и у нас здесь это речь идет о приватизации, а поскольку можно употреблять слово, потому что слово у нас такое, оно имеет эмоциональную окраску, в данном случае я с удовольствием употребляю, потому что нам предлагается приватизация музейных услуг и музейной охраны. Я думаю, что мы на самом деле договоримся, мы всегда договаривались, и сейчас идут очень много переговоров, я думаю, что все решится, и думаю, что рецепт будет примерно тот, который мы вместе с инициативой тех, кто это знает, сделаем. Можно я еще про вот Пальмиру скажу? Я все говорю, и что-то куда-то вот выпадает эта вещь, которую мы говорили недавно, только во Frankfurter Allgemeine напечатано это. Пальмир можно было спасти. Но Пальмиру шли эти самые даешские ребята, шли долго. Было ясно, что они идут туда. Сирийское правительство вывезло все те вещи, которые можно было вывезти, скульптуры на грузовиках. Значит, они шли так к Пальмире, потому что если войдешь в Пальмиру, тебя бомбить не будут. Их можно было разбомбить по дороге к Пальмире, все те, кто кругом бомбили. Никакой проблемы в этом не было. Шли по пустыне. Никто не разбомбил, потому что это Асад, потому что это правительство Сирии, это как бы была бы помощь правительству Сирии. Здесь можно было сделать. Это тот пример, когда мы говорим, что у культуры есть свои права, и они должны быть выше других политических соображений и всяких других. Ради памятников культуры многое можно делать такое, что вообще-то может быть делать нерезонно, нелогично, неэтично. Ради культуры это можно делать. И вот Пальмира стала одним из таких примеров.